человек во всей человечности, всего человеческого рода, падшего человеческого рода, смог сказать: «Все раба Господь». И в этом все величие Девы Марии. Вот догмат о непорочном зачатии Девы Марии, он, католический догмат, он с точки зрения христианского православного сознания, он излишний и, более того, неверный. Он как раз очень существенно, что он устраняет Богородицу из числа праведников, который, имея волю коррумпированную родовым грехом, испорченную родовым грехом, находит все силы сказать «да». Вот это очень важно. И с точки зрения, скажем, православного сознания, и вообще древнего христианского сознания, вот для этих слов в конечном счете и существовал, и создан был еврейский народ. Это немножко преувеличение. Он был создан для того, чтобы через него спаслось все человечество само по себе. Но и мы видим, что эта идея продолжается даже после пришествия Христа. Я просто, может быть, забуду, но в Евангелии от Матфея, как раз самом еврейском из четырех Евангелий, там дважды повторяется самим Христом слова: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». То есть мысль о том, что он исправит народ еврейский, а еврейский народ исправит весь мир, как обещал Аврааму Бог, понимаете? Но в итоге это не получилось, и поэтому апостол Павел был потом послан к язычникам. Здесь, как раз в этот момент зачатия, мы должны вспомнить 4 Евангелие. Евангелие от Иоанна, в котором нет ничего о зачатии, но в котором, тем не менее, есть то, что объясняет и дополняет рассказ Луки и Матфея. Это Евангелие начинается с того, что оно дает, если угодно, небесный пролог, вечный пролог конкретным историческим событиям. Потому что незадолго до вот рассказа о явление ангела Деве Марии, а евангелист Лука дает точную историческую привязку. Вот когда там Квириний был во главе Сирии, тот-то там-то. То есть мы можем вычислить почти до года момент, когда вот происходили эти события. То есть историческая привязка дается у Луки. Как полагается греку, он внимателен к истории. А евангелист Иоанн дает совершенно другое. Он дает мистическое вот это видение того, что было в духовном мире. И мы слышим начало Евангелия от Иоанна, с которого, как известно, начинается круг годовых евангельских чтений, и этот фрагмент читается на Пасху. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Потом говорится об Иоанне, и подчеркивает, что Иоанн предтечи не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. Понятно, что речь идет о Христе. Потом в своем послании и тот же евангелист Иоанн будет говорить вот о том слове истины, которое осязали руки, которое слышали уши. То есть он говорит о чем? О учении о слове. Учение о слове. Оказывается, что вот тот дух, который, ну, дух как дыхание, да, который найдет на Деву Марию, это не безличное нечто, это Слово Божие. это божественное слово, которое и есть Бог. Есть Бог. Это прямо подчеркивается в первых словах. И этим словом сотворен мир. Потому что мир сотворен словом. И сказал, помните начало книги Бытия, и стало. То есть то слово, которым творится мир, и то слово, которое пришло через Деву Марию, это одно и то же слово. Это очень важное учение. И это слово божественное. Это слово Бог. Что такое слово? Ну, логос, да, по-гречески. Мы привыкли к этим словам. Мы их произносим, иногда не задумываясь об их смысле. Слово ведь удивительная вещь. Понимаете, вообще, вот есть такое учение о параллельности верхней и нижней части организма, где там, скажем, легкие соответствуют почкам, печень, сердцу. Так вот, семени соответствует слову. Слово. Слово, так же, как семя рождает физическое, слово рождает духовное. Понимаете, слово, поэтому это употребляется к понятию у христианских авторов «логос сперматикос», то есть семенное слово. Слово как семя. Действительно, вот даже то малое и слабое слово, которое я говорю сейчас, оно же вас рождает какие-то мысли и образы. Но ведь в чем интересно слово? Посмотрите. Слово, оно не может быть само по себе. Слово обязательно должно быть кем-то произнесено. Значит, у слова есть отец. Тот, кто его рождает, тот, кто его производит. Да? Слово живет независимо от отца. Потому что я произнес слово, я уже не волен над тем, как вы его воспримете. Кто-то воспримет так, кто-то эдак, кто-то вообще не воспримет. Да? Но слово не может измениться. Потому что если вы начнете менять мои слова, это уже буду не я, это будете уже вы. Значит, соответственно, слово неизменяемо, но оно уже не зависит от моей воли после того, как оно произнесено. Оно начинает свою особую жизнь. Вот именно эти качества есть у Иисуса Христа. Те, кто общаются с Иисусом, они могут его воспринимать совершенно по-разному, как воспринимают одно и то же слово, произнесенное или написанное разные люди. И евангелист Иоанн, писавший свое Евангелие по преданию, ну, естественно, после смерти и воскресения Иисуса, он знал, что Иисус был истинным словом. Он не изменил своему отцу. Но это свободное волевое слово, которое само принимает решение. В отличие от слова, которое я произношу, которое на мое слово не имеет своей воли. Поэтому чаще употребляется понятие «сын». Сын Божий. Сын имеет свою волю. И притча о блудном сыне – характерная притча. Сын во всем порождении отца, и матери, да? Но он имеет свою волю, и он может сказать отцу и матери «нет». А может сказать «да». Иисус был словом и остался словом в нашем человеческом понимании. Он не сказал «нет». Но теоретически, имея свободную волю, он мог сказать «нет». Это важно помнить. Понимаете, он был во всем человек. Это постоянно подчеркивается в Евангелии. Он был во всем человек, кроме вот этой трансляции падшести. Вот трансляции падшести в нем не было. Но в Адаме тоже не было никакой трансляции падшести, когда он взял плод с древа познания добра и зла и ел. То есть он мог сказать Богу «нет» без всякой падшести. Потому что он был свободный человек. И также точно мог сказать Иисус. Это надо ясно понимать. После рождения Иисуса происходит несколько замечательных событий, которые важны для Евангелия. А, соответственно, важны для нас. Мы должны их понять. О них специально останавливается особенный евангелист Матфей. Это, во-первых, само Рождество. В соответствии с пророчествами, что Мессия может родиться в Вифлееме иудейском, в родном, родовом городе Давида, это пророчество осуществляется. Это поражает христиан, и они это обязательно пишут. Как туда попал, собственно, живший в Назарете Иосиф? Назарет – это совсем другая часть Иудеи. Ну, Иудея вся маленькая, но все-таки это другая часть, довольно отдаленная. Как он попал? Он попал потому, что была объявлена римлянами перепись. Цезарь Август объявил перепись населения. И каждый должен был переписываться в том своем месте, откуда он происходит. И, соответственно, как потомок Давида, Иосиф отправляется в Вифлеем. Вместе со своей уже беременной, и с, буквально, как говорят на сносях, своей женой Марией. Они отправляются в Вифлеем. Ты призван к тому, чтобы спасти мир. Начинай с самого низу. Ты рожден не в пурпурных пеленках, как наследники престола византийских императоров. Пурпур рожденный, да? Ты рожден вот в самом низу, в хлеву. И когда потом какие-то аристократы кичатся своим происхождением, а показывают каких-нибудь крестьян или работяг, что вы там вообще со свиньями жили, так вот, первый из них – это Иисус. Первый Иисус. И это специально подчеркнуто в Евангелии. Дева Мария, родив его, спеленала. То есть у нее не было, видимо, особо помощниц. Потом там будут все изображать так. Спеленала и положила в ясли. Не забудем, что ясли – это корыто, из которого ест скот. Это совсем не те детские сады ясли, к которым мы привыкли. Хотя эти ясли названы в честь тех. И вот тут совершенно другая картина. У евангелиста Матфея таинственная история о магах, которых мы переводим как волхвы. А греческий текст говорит «магос». Маги – это всем известная социальная группа. Это священники зороастрийского ритуала. Соседние с Римской империей и соперничавшие с ней со власть над миром, персидская держава, к тому времени, да, сасанитский Иран, в ней зороастризм был государственной религией. Это мы знаем совершенно точно. Именно зороастризм, в общем-то, уже, там, скажем, за лет 150-200 до Христа стал безусловно государственной религией. Да, это там ученые спорят, а тут совершенно ясно. То есть это была государственная религия соседнего и враждебного государства. Это очень важно тоже. Не забудем это. И вот эти маги увидели звезду, которая загорелась, когда родился Иисус. И они поняли, что это Мессия. Там Иоанн Златоуст, чтобы объяснить, путь-то не близкий, что звезда загорелась, когда он был зачат. И они сразу пошли, пишет Иоанн Златоуст. Так они успели дойти к моменту рождения. Ну, то есть, неважно, эти технические неувязки здесь совершенно не волнуют евангелиста. Совершенно не волнует. Но важно то, что, это идеологи враждебного государства, враждебного и Риму, ну и, безусловно, иудеям, это другая религия, иная вера. Это люди, которые делают то, что тысячу раз осуждено в Ветхом Завете, звездочетцы. Понимаете, звездочетцы, вызыватели умерших, всякие колдуны. Не говорит, что это все неправда. Вы помните, что там колдунья вызывала пророка Самуила, реально. То есть это все правда, но этого делать нельзя. То есть есть вещи запрещенные под страхом смерти в Ветхом Завете. И одна из них – это вот гадание по звездам. А тут они как звездочетцы и по звезде увидели Иисуса. Это уже... И они не поленились прийти. Да, западная католическая традиция их называет тремя царями. Но это преувеличение. В Евангелии никаких царей нет. Есть маги, есть священники. А традиция трех царей настолько распространилась, что вы знаете герб Швеции с тремя коронами. Вот это корона трех царей. Или герб Кёльна тоже с тремя коронами. Это все вот оттуда. Вот. Но это не цари. Значит, это священник, еще хуже. Цари-то как светская власть. Понимаете? То есть, понимаете, в этом Евангелист, что хочет подчеркнуть евангелист этим фактом удивительным? Не замолчать его, не отбросить, считать его малозначимым и ненужным. Ведь потом мы увидим, что потом вся история жизни Иисуса, практически мы ее не знаем до выхода его на проповедь. То есть первые 30 лет жизни Иисуса, там только один эпизод, и то только у Луки описан. Такого нет ничего. Вот. То есть это все не важно. То есть там явно жил, встречался с кем-то, у кого-то учился, тому-сему. Это не важно. Для христиан это не важно, поэтому этого в Евангелии нет. А то, где это есть, это апокрифы. Хотите, читайте, что-то можно, что-то нельзя. Но это не важно канонически. А это важно. И настолько важно, что включено. Причем кем? Матфеем. Я говорю, самым еврейским из четырех евангелистов, для которого все, что вот это произошло, как для еврея, должно было быть вот ножом по голову. Понимаете? И он это описывает. И это что показывает? Это показывает, во-первых, что родился царь мира, в смысле космоса, ойкумены, а не только Израиля. Что его первыми узнали другие. Что все, кто искали и жили с Богом, с любыми символами, пусть даже совершенно чуждыми иудеям, как те же маги, да, все они приемлются, если это устремлено не от Бога, а к Богу. Если это не для того, чтобы себя сделать сильным и независимым от воли Божией, а для того, чтобы узнать волю Божию, все приемлемо. Это удивительный опыт, который мы не можем отбросить. И вот эти три мага, три... да и русский перевод «волхвы», он, в общем, верен. Кто такие волхвы? Волхвы, волхование – это, в общем-то, языческие священники, да? И они принесли дары – золото, ладан и смирну. Традиционно, это то, что эти дары, это сказано в Евангелии, традиционно это объясняется три дара, как дар царю – золото, дар Богу – ладан, и дар умершему – смирна. Тем более, что смирно, мы потом увидим, что она дается Христу. Там в одном из Евангелий говорит, что именно этот состав, вино со смирную, было дано Иисусу перед распятием, но он отказался пить. А вино со смирную – это то, что дает человеку такое состояние наркотического опьянения, и он легче переносит страдания. То есть это некий акт милости. То есть смирно потом еще появится один раз в Евангелии. Это очень такой существенный момент. И тут же еще один важный момент, что они сначала явились, естественно, кто-то в Вифлееме, там, ребенок маленький, там, они явились солидные люди, маги. Они пришли к Ироду Великому, к царю Иудеи. Да, это был царь, посаженный римлянами, и, в общем-то, подвластный Риму, он не был свободный человек, но, говорят, это был человек ужасный. Иосиф Флавий описывает как дикого властолюбца, который не пожалел ни детей своих, ни жены своей, в общем, жесточайший человек был. И они к нему пришли и сказали, где тут родился царь иудейский? Ну, понятно, для Ирода это означало, что конец его царства наступает. Пусть не сейчас, а потом. Вот, и он им говорит, что вот вы там пойдите, все узнаете, выведите, потом мне все расскажите. Ну, вы знаете, что возумленные ангелом, маги удалились в свою страну, не вернувшись к Ироду, принесли свои дары и удалились. Еще одну вещь я вам забыл сказать, очень важную, которую нам надо помнить, что практически маги повторили путь из плена на родину самого Израиля. Так же, как за несколько веков до того персидский царь Кир позволил евреям вернуться в Иерусалим, восстановить город, восстановить храм. И там возник второй храм. Фактически этот путь сами персы, маги, да, сами персы проходят, чтобы поклониться Иисусу. Понимаете, это... Очень важный момент для еврейского ума Матфея, он был важен, он явно это тоже имел в виду. То есть это как бы новый храм, но храм уже не рукотворенный, а храм нерукотворенный. И вы помните, что это потом не раз встречается и в упреках Христу, и в словах самого Христа, что разрушьте этот храм рукотворенный, я в три дня созижу другой храм нерукотворенный. То есть это все вот эти важнейшие коннотации здесь есть. А у Луки все совсем просто и мило. Что пасут пастухи стада, конечно, пасут. Зимой холодно, греются. Вдруг явился хор ангелов, и говорят, слава Вышнему Богу, на земле мир, человецам благоволение. Вот в ныне в Вифлееме родился будущий Мессия, там, Спаситель и так далее, и так далее. И пастухи идут, и кланяются Марии, кланяются младенцу. И Мария все это складывает в свое сердце, как пишется в Евангелии от Луки. То есть, все намного более мирно, все по-домашнему, этой великой, если угодно, политической и мистической драмы нет. Но вот есть другой аспект этого прославления там, народом. Опять же, что приходит? Не чиновники, а приходят пастухи. То есть, самые-самые... Вы знаете, в любой деревне пастух – это самые низы общества, да? Которым уж больше делать нечего. Вот они самое народное стадо, по сути. Вот. Но царь Ирод, и это дальше идет интересное повествование. Оно жуткое, конечно, но оно интересно тем, что оно присутствует не у одних, не в одном, не только в Евангелии, это вообще довольно распространенный сюжет. Царь Ирод разгневался, что не пришли эти волхвы, и, как вы знаете, дает повеление в Вифлееме и его окрестностях убить всех маленьких мальчиков от... значит, до двухлетнего возраста. Примерно вот этот возраст должен был и у Христа быть. Чтобы тем самым не было царя иудейского, кроме Ирода и его наследников. И это совершается, это злодеяние совершается. Это исполнение определенных пророчеств. В чем тут смысл? То есть, безусловно, что-то подобное было. Хотя с трудом себе можно представить, вот как историк я могу сказать, что я с трудом себе могу представить, чтобы римская власть такое могло злодеяние позволить. Вообще Рим был довольно строг. И вы знаете, что даже евреи не могли распять Христа, потому что без воли римской власти никто не лишается жизни. Понимаете, убить там несколько десятков, а потом по церковному преданию и тысячи, ну явно тысячи, конечно, не было, потому что городок-то маленький, вот, но убить несколько десятков младенцев, это невозможная вещь. За это Ирод должен был лишиться своей власти, он это знал. Так что, как это объяснить, мы не знаем. Но Евангелие включает этот момент. Не для того, чтобы показать, как жесток был Ирод, а для того, чтобы показать, что Иисус рожден дорогой ценой. Что зло мира тут же ополчилось против него. И погибли другие покамест. Но зло мира... тут же было направлено против него. Хотели-то убить его, но заодно убивали и других. В этом, как говорили потом отцы, в этом невольном, естественно, страдании маленьких детей, и, конечно же, их там, родителей и родственников, в этом провозвестие будущего пути христианского, пути мученичества, пути борьбы за мир не силой меча, а открытостью страдания. Страдание побеждает сатану. Добровольное страдание во имя Бога побеждает сатану. Здесь пока это страдание не добровольное. Поэтому это только провозвестие и символ. Но символ будущего.